Сегодня мы будем размышлять над Словом Божьим. Мы сегодня будем читать из послания к евреям, из 13 главы, с 10 по 16 стих. Послание к евреям, 13 глава, с 10 по 16 стих. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником, во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Аминь. Мы имеем жертвенник. Прочитали мы в начале нашего отрывка. Мы имеем жертвенник. Для людей, которые только начинают изучать Слово Божие, или которые, может быть, и знают неплохо текст Нового Завета, но не вникают достаточно глубоко, эти слова могут быть большой загадкой. Мы имеем жертвенник. Что имеется в виду? Это интересный вопрос. Когда речь идет о том жертвеннике, который мы имеем, наверное, в нашем сознании рисуется некий такой предмет, да, что-то некое подобие стола, возвышение, на котором приносятся жертвы. Ну, в нашем с вами молитвенном доме нет, на первый взгляд, да, такого какого-то предмета, на котором мы бы какие-то жертвы с вами приносили, подобно тому, как это делали верующие Ветхого Завета, как это делали в древнем израильском народе. Конечно, когда мы говорим о ветхозаветном Божьем народе, там все понятно. Там был жертвенник, на котором приносились жертвы. Жертвы из чистых животных, согласно закону Моисееву. Там все понятно. Был храм и был жертвенник, перед храмом находящийся. Ну, а как нам-то это понимать? Особенно нам, евангельским христианам, баптистам и представителям других конфессий протестантских, да, потому что, ну вот, в православном храме есть такой предмет, который именуется жертвенником. Я сейчас не буду говорить о его функциях, это нам не так важно, но хотя бы есть такой предмет, который так называется. А у нас такого предмета с таким названием просто нет. Ну, конечно, речь идет не о том жертвеннике, который должен стоять на самом деле в каком-то церковном пространстве, в каком-то доме молитвы. Если мы внимательно с вами вникнем в суть прочитанного, то мы поймем, конечно, что вот этот текст о том, что мы имеем жертвенник, еще от которого не имеют права питаться служащие скинии, то есть речь идет не о ветхозаветном жертвеннике, а не о каком-то его подобии, да, а дальше там, вот если мы будем читать, да, не изолированно это текст, а что было бы неправильно, а дальше продолжим чтение, да, то мы поймем, что это за жертвенник. Я еще раз прочту следующие 11 и 12 стих. «Так как тела животных, которых кровь для очищения грехов, вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана», то есть опять речь идет о ветхозаветной храмовой практике, да, «то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». То есть речь идет о том жертвеннике, на котором была пролита кровь, чтобы освятить, то есть очистить от грехов нас, людей Нового Завета. То есть под жертвенником здесь понимается Голгофа, где кровь Христа и была излита. И, конечно, мы размышляем об этом событии не только в связи с тем, что Вечеря Господня у нас совершается, а вообще, наверное, любой христианин призван часто размышлять о Христе, который на Голгофском кресте пролил за нас свою святую кровь. В этом смысле мы имеем жертвенник, потому что Голгофский крест – это не история. Это не то, что произошло там 2000 лет тому назад, и от нас удалилось. Это то, что действительно мы имеем, это то, что действительно у нас есть. Неправильно было бы думать, и мы никто не думаем, что Голгофа когда-то была и что-то там было. Нет, мы все понимаем, что Голгофа для нас есть. Есть здесь, сейчас. Не случайно же в нашем традиционном баптистском гимне на хлебопреломление мы поем «Взойдем на Голгофу, мой брат». Взойдем когда? Сейчас. Сейчас для нас Голгофа доступна. Поэтому мы имеем жертвенник, мы действительно его имеем, он действительно наш, он действительно доступен. Но важно посмотреть вот на что. Когда мы имеем жертвенник в виде Голгофского креста Иисуса Христа, это нас обязывает нечто сделать. И конкретно вот что. «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание». Это очень важный момент. Христос пожертвовал своей жизнью за нас. И от нас требуется в ответ, от нас, искупленных кровью Христа, требуется быть готовым отдать свою жизнь за Него. Или лучше сказать, отдать свою жизнь Ему. И это подразумевает, в свою очередь, готовность нести поругание. все, кто искуплены. Искуплены для Бога, для Господа. То есть наша жизнь уже нам не принадлежит. Вот об этом нужно себе почаще напоминать. Наша жизнь уже не наша. Наша жизнь – Его жизнь, Господа жизнь. А раз так, что это означает? Это означает, как минимум, это означало всегда. Любой христианин, если он понимает, в кого и во что он верит, старается жить благочестиво, старается жить в соответствии с Божьими заповедями. И это всегда приводит к тому, что мы встречаем противодействие в этом мире. В течение 2000 лет христианства христиане всегда старались жить по заповедям, всегда старались быть законопослушными гражданами той или иной страны, где они жили. Всегда занимались благотворительностью, помощью нуждающимся, и тем не менее всегда оправдывалось одно и то же. То, что нам говорит Божье Слово, желающие жить благочестиво, будут гонимы. Почему? Потому что мы Христовы, а не мирские. Если бы мы были от мира, как нам Господь говорит, да, то мир любил бы свое. Так как мы не от мира, так как мы отвергаем мирские ценности, мы отвергаем мирское безбожие, это вызывает ответную духовную реакцию. Это не обязательно подразумевает, хотя иногда бывает и так. Я уже говорил, что вам неоднократно, что и в наше время есть страны, где верность Христу подразумевает необходимость за Христа умирать, буквально. Ну, к нам это в России не относится, но, тем не менее, гонение ведь это не всегда столкновение христианской общины с государством, слава Богу, но это всегда столкновением с обществом. Вот это происходит всегда. И мы должны быть готовы к этому. Господь об этом предупреждал, Господь Иисус Христос. Что меня гнали, буду гнать и вас. И вот часто это гонение, оно состоит и чаще всего именно в поругании. Именно в том, что христиан считают лицемерами, несерьезными людьми, фанатиками, сектантами, и так далее. Ну что ж, если мы Христовы, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. И вот дальше мысль, которая не первый раз встречается в послании к евреям, на вообще очень важна эта мысль, духовная в послании к евреям. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Почему имеет смысл быть христианином? Почему имеет смысл быть гонимым или во всяком случае поругаемым, в этом смысле хотя бы гонимым за Христа. Почему вообще в этом смысл? Кого могла бы привлечь такая дорога, если бы кровь Иисуса Христа, излитая за нас, не открывала нам врата вечной блаженной жизни со Христом? Но пролитая кровь Иисуса Христа открывает нам эту блаженную вечность. И потому мы не имеем здесь постоянного града. Вся наша жизнь здесь на земле она временна. Это все мы понимаем, даже неверующие люди это понимают. Вообще все психически здоровые люди на земле понимают, что мы здесь не имеем постоянного града. И мы с вами все это, и мы с вами это знаем. Но мы знаем не только это, но еще мы знаем о будущем граде. Мы знаем о Новом Иерусалиме. Мы знаем о вечном блаженстве со Христом. Вот это то, что открыто для верующих во Христа. И поэтому на фоне этой блаженной вечности наше временное земное поругание, то гонение, которое мы можем понести от наших неверующих близких, от сослуживцев, от соседей, не значит ровным счетом ничего. Потому что все есть незначимо по сравнению с вечностью. И потому мы не только призваны нести поругание вместе со Христом, то есть быть готовым нести на себе поругание Христово, но сами, будучи искуплены жертвой Христа, должны быть готовы приносить жертвы. Знаете, есть одна ошибка, которую, наверное, чаще всего все-таки делают новообращенные христиане, которые просто не вникли в суть новозаветного учения. Можно слышать, что новозаветное время от ветхозаветного отличается тем, что мы жертв не приносим, потому что Христос принес совершенную жертву. А, конечно, Христос принес совершенную жертву, искупил нас, и в этом смысле сделал ненужным продолжение жертв ветхозаветных, но это вовсе не значит, что жертвы вообще не нужны. Совсем нет. Искупленные кровью Христа призваны приносить жертвы, но только это уже другие жертвы. Если здесь, когда мы говорим о ветхозаветных жертвах, о чем здесь тоже есть упоминание, речь идет о крови и телах животных, то христианин, конечно, и христианка призваны приносить жертвы другого рода. В первом послании Петра, во второй главе, мы читаем в 4-5 стихе очень важную мысль на эту тему. «Приступая к Нему, то есть ко Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ветхозаветные верующие приносили животных и кровь животных, и тук животных, да? А новозаветные верующие призваны к другому – приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом, что очень важно. То есть подлинно духовная жертва – это та жертва, которая приносится нами в единении со Христом. То есть когда мы исполняем волю Христа, а не свою волю. Если мы пытаемся служить Богу, исполняя свою волю, то это не духовная жертва, благоприятная Богу. Это просто наше человеческое самоуправство, и не более того. И способность приносить духовные жертвы связана не только с тем фактом, что мы христиане искупленные, а еще с тем, что мы устрояем, как пишет апостол Петр, из себя дом духовный, священство святое. Устрояем из себя, то есть мы совершаем некий духовный подвиг, и Бог, Дух Святой, производит наше внутреннее освящение. И только когда мы освящаемся, в процессе освящения, мы становимся по-настоящему способными приносить действительно духовные жертвы. Иначе говоря, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, речь идет о принесении всего себя в жертву Богу. Я напомню, начало 12 главы послания к римлянам апостола Павла, первый стих конкретно: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Предоставьте тела ваши, то есть самих себя предоставьте. И вот именно это и происходит, когда мы действительно находимся в процессе духовного освящения. Как в одном нашем гимне еще поется старым: «Дай, чтоб тебе я сердце отдал, я б умолялся, ты б возрастал». Вот когда это происходит в нас, тогда мы действительно приносим жертвы. Не какие мы хотим, а какие Бог от нас хочет. Жертва всегда подразумевает, что надо что-то от себя оторвать. Вот давайте мы теперь вернемся к тому отрывку, о котором мы сегодня с вами размышляем. Потому что последняя часть того отрывка из послания к евреям, который мы с вами зачитали, касается того, какого рода жертвы практически Богу надо приносить. Конечно, это не полный список жертв, но это те жертвы, на которые Господь через текст послания к евреям обращает наше внимание особо. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его». Краеугольный момент. Почему хвала Богу называется жертвой? Ну разве хвалить Бога это неприятно? Вот когда я, например, приношу, я как пример говорю, если я приношу Богу, например, деньги, то понятно, где-то я от себя что-то отрываю от семейного бюджета, да? А если я просто хвалю Бога, ну, у меня нет такого ощущения, что я что-то от себя отрываю, что я что-то жертвую, на первый взгляд. Но это в том случае, если у меня же в жизни все хорошо, то в том случае, если я не прохожу долиной скорбей. Это в том случае, наконец, если у меня есть достаточно здоровья и сил для того, чтобы славить Бога. Я думаю, что каждый из нас, а многие из нас и на постоянной основе испытывают, например, то, что мы прославляем Бога, например, приходя сюда в состоянии телесной немощи. Когда то спину ломит, то ноги ломит. То хочется побыстрее уже спеть гимн, чтобы наконец усесться, потому что на ногах не очень хорошо себя чувствуешь. Но самое главное даже не это, а хвала Богу. И вот здесь мы опять видим, конечно, уже параллель с ветхозаветным служением. Хвала Богу не должна прекращаться. Вот давайте с вами вспомним про такое интересное служение, которое было в ветхозаветном храме, как служение левитов. О них говорится, что они были постоянно этим заняты. А что значит? Вот какой бы ни был день, ломит у тебя что-то, не ломит, хорошее у тебя настроение, не очень, хорошо у тебя все в семье, или ребенок, может быть, болеет, или жена занемогла, а ты приходишь и прославляешь Бога. Вот это на самом деле не всегда легко, не во всех обстоятельствах. И поэтому жертва-то состоит хвалы во многом именно в том, что мы хвалим не потому, что хочется только. И, конечно, не потому, что так надо, а потому, что мы настраиваем свое сердце на хвалу. Потому что если это просто потому, что так надо, формализм Богу тоже не очень нужен, пустой. А вот если мы, преодолевая себя, настраиваемся на то, что да, у меня сегодня не самый лучший день, Господи, но я восхвалю Тебя, я найду за что восхвалить Тебя, я найду за что благодарить Тебя. И постараюсь это все-таки сделать так, чтобы это действительно было хвалой и не только уст, но и сердца, хотя, конечно, оно должно выражаться внешне, в плоде уст, прославляющих имя Его. Это очень важно. Когда мы каждый день, не каждый воскресный день, а каждый день стараемся Бога поблагодарить, выделить время на то, чтобы Его восхвалить, то есть настроиться на Божью волну от нашей вот земной какой-то повседневной суете и трудностей, да, настроиться на Божью волну и восхвалить, и воспарить духом туда, к престолу Божию, вот тогда мы совершаем жертву хвалы, угодную Богу. И еще два вида, жертвы, которые ждет от нас Иисус, который пролил за нас свою святую кровь. Не забывайте также благотворение и общительности. Ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Они благоугодны Богу, даже если они не сильно благоугодны нам. Вот что надо понять. Благотворение, то есть совершение неких нужных для славы Божией добрых дел. Мы делами не спасаемся, но вера без дел мертва, как говорит апостол Иаков в своем послании. Если наша вера живая, она будет рождать добрые дела, которые будут прославлять Бога. И вот здесь я вам хочу сказать, современным христианам, возможно, сложнее, чем христианам предыдущих эпох. Потому что у нас сейчас очень высокий ритм жизни. Мы все время куда-то бежим, мы ничего не успеваем. И когда нам обратить внимание еще на какого-то ближнего, которому нужна помощь? Никогда. Но если мы находимся в послушании Богу, то мы никогда не будем забывать притчу о милосердном самарянине, которую мы, конечно, все христиане прекрасно знаем. Вот шел человек по дороге из Иерусалима в Иерихон и попался ему израненный разбойником. И сразу все его планы на этот день пошли прахом. Надо было пожертвовать временем, целым днем практически. Надо было пожертвовать силами, потому что еще нужно было взгромоздить этого несчастного хотя бы на вьючное животное, на осла. Нужно было пожертвовать деньгами, чтобы пристроить этого бедолагу в гостиницу, еще дать вперед на его содержание. Вот так и с любым добрым делом. Может быть, не целый день, может быть, даже минут 30 или час, но придется потратить. А мы в современной жизни не очень любим, когда все идет не по графику, который мы себе наметили. Но жертва, благоугодная Богу, это и благотворение тоже. Это добрые дела, которые мы должны находить время и возможность делать для людей, которых Господь посылает на нашем пути. Ну и общительность. Она тоже не всегда нам по сердцу бывает. Ну, начнем с того, что не все люди общительны по природе. Есть люди, которые рождаются с большим потенциалом общительности и с очень маленьким потенциалом общения. Да? Все, наверное, слышали про экстравертов, которые очень любят общаться, и интровертов, которые предпочитают одиночество. Вот последние категории, вот особенно сложно, у них очень маленькая внутренняя потребность к общению, а Господь говорит, общайся. Но даже если человек предрасположен к общению, общительный человек, но всегда же есть люди, с которыми нам приятно общаться, и с которыми нам общаться сложно. И вот когда мы, например, говорим о церковном общении, да, то очень важно понимать, что общительность – это та жертва, которую мы приносим Богу. Осознавая, что церковь – это важно, осознавая, что ей нужно посвящать время, осознавая, что общаться надо не только с теми, с кем нам приятно, но и с теми, с которыми у нас вроде бы ничего общего нету, ну, я имею в виду в житейском смысле, да? Понятно, что у нас у всех есть Христос, но иногда два христианина встречаются, да? Один побогаче, другой пообеднее, один с кучей детей, другой одинокий. И вроде бы так и поговорить особо не о чем. И понять друг другу сложно, потому что жизнь очень разная, да? Но если Христос живет в нас, и если мы даем Христу действовать в нас, то мы будем общаться в том числе и с людьми в церкви, которые, ну, вот по своим жизненным условиям далеко отстоят от наших жизненных условий и обстоятельств. Это тоже не всегда легко. всегда, во все времена в церкви было трудно общаться людям из разных социальных слоев, уровнем с разным достатком, людей с разным достатком, людей, которые пришли из неодинаковой этнокультурной среды. То есть, если верующие принадлежат к разным национальностям, это тоже непросто. Но во Христе Иисусе мы обретаем не только способность, но и желание жертвовать собой ради общения. Если мы хотим больше общаться в церкви, это потребует от нас жертвы. Хотя бы жертвы временем. Вот так расставлены акценты. Еще раз говорю, это не какой-то законченный список, да, из трех пунктов. Хвала, благотворение, общительность. Нет. Пунктов может быть гораздо больше. Но здесь обращается наше внимание на то, с чем во все времена в большей или меньшей степени у христиан были или могут возникнуть сложности. Мы часто готовы быть жертвенными, но на своих условиях. А Господь говорит нам: обрати внимание, всегда ли ты меня хвалишь? Обрати внимание, всегда ли ты обращаешь внимание, чем ты можешь послужить ближнему? Обрати внимание, всегда ли ты общителен в собрании святых? Наш Господь нежный Господь. Правда, Он бывает строго взыскивающий, но прежде всего Он Господь любящий, нежный, и поэтому Он предпочитает, и я думаю, что и мы предпочитаем, когда мы исправляемся до того, как нам прилетают какие-то божественные санкции. Вот поэтому важно обратить внимание, да, жизнь христианина – это жертва, жизнь христианина – это готовность носить поругание, это готовность всегда Бога хвалить, это готовность оказывать помощь ближнему, это готовность пребывать в церковном общении. Но все это не тяжко, если мы смотрим на Христа, который принес жертву куда как более великую за нас, и который приготовил нам блаженную вечность. Будем взирать на Христа, будем подражать Христу и будем приносить Ему те духовные жертвы, которые Он от нас ждет. Аминь.